В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Возвращение второго человека». Гиги Угулава вышел на свободу. Военное учение по уничтожению историй. Зачем разрушили церковь в абхазской Цибильде? Без свершений, но с большими итогами. Чем запомнился политический год в Южной Осетии? Это, а также о закрытии пропускного пункта на Ингуре, о чем договорились и не договорились югоостинские лидеры, а также политические итоги года в Грузии, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Генштаб заявил, что российская авианосная группа покидает зону операции в Сирии. Байден рассказал о доказательствах вмешательства России в выборы. В Германию и США прибыла бронетехника для сдерживания России. Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и возглавляемый им группа кораблей покинут зону проведения операции российских воздушно-космических сил в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он пояснил, что Минобороны приступило к сокращению группировки российских войск в Сирии. И первую зону боевых действий покинет авианосная группа. Точные сроки ее вывода он не уточнил. ТАСС сообщает, что экипаж адмирала Кузнецова получил приказ следовать в Североморск. Командующий российской группировкой войск в Сирии Андрей Картополов заявил в пятницу, что морская авиация за минувшие два месяца совершила 420 боевых вылетов. А все боевые задачи авианосной группы выполнены. Он также сообщил, что в Сирии создана единая система противовоздушной обороны на основе комплексов С-300 и С-400. Минувший вторник в СМИ появилась информация о том, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный крейсер «Петр Великий» в январе завершат поход в Средиземное море. «Адмирал Кузнецов» в составе группы других российских военных кораблей с 15 ноября 2016 года наносил удары по территории Сирии. За это время он потерял два истребителя, которые разбились при заходе на посадку на палубу судна. Никто не погиб. В Кремле участие единственного в России авианесущего крейсера в боевых действиях назвали успешным.
Эхо Кавказа. Новости.
Вице-президент США Джозеф Байден заявил о наличии решающих доказательств вмешательства России в президентские выборы в США с помощью кибератак. Он отметил, что речь не идет о махинациях со списками избирателей, но многое свидетельствует о стремлении Москвы повлиять на исход голосования. По словам Байдена, Россия пыталась дискредитировать избирательный процесс США и причинить ущерб кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Вице-президент подчеркнул, что российская хакерская кампания была шире, чем предполагалось ранее. В своем заявлении Байден сослался на секретный отчет спецслужб, по которому президенту США Бараку Обаме провели брифинг в четверг. Открытая версия доклада, из которой будет исключена секретная информация, будет опубликована в начале следующей недели. В США во время предвыборной кампании штаб Демократической партии неоднократно заявлял, что партийные серверы были взломаны российскими хакерами. В Кремле эти обвинения назвали необоснованными. Конгресс США сегодня подведет итоги прошедших 8 ноября прошлого года выборов президента, на которых победил Дональд Трамп. Заседание обеих палат Конгресса пройдет под председательством вице-президента Джозефа Байдена. Будут зачитаны официальные итоги голосования, затем в выборном процессе наступит двухнедельный перерыв, после чего 20 января пройдет инаугурация победителя. Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа распорядилась отправить в отставку американских послов, назначение которых было политически мотивировано. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о послах, получивших должности благодаря тесным связям с уходящим президентом Бараком Обамой. По информации издания, дипломаты должны покинуть свои посты ко дню инаугурации нового главы государства 20 января. Таким образом, Соединенные Штаты могут на несколько месяцев остаться без послов в ряде стран, в число которых входят Чехия, Бельгия и Новая Зеландия. После смены администрации практически всегда некоторые послы оставляют свои посты. Впервые за длительное время дипломатам не дадут даже небольшой отсрочки перед отставкой и возвращением в Соединенные Штаты. Власти Турции заявили о предотвращении теракта в Измире. После перестрелки в четверг в городе нашли оружие, автоматы Калашникова, ручные гранаты и боеприпасы для ручных гранатометов. По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, благодаря мерам, которые приняли службы безопасности, удалось предотвратить большую катастрофу. Его заместитель Веси Кайнак отметил, что эти нападения не остановят военные действия Турции в Сирии и Ираке.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава освобожден из заключения на основании решения апелляционного суда, который переквалифицировал обвинение в превышении должностных полномочий и с учетом закона об амнистии сократил срок пребывания в тюрьме до 1 года, 3 месяцев и 22 дней. Вместе с родственниками, членами семьи, друзьями и сторонниками оппозиционного единонационального движения Угулава встречал наш корреспондент Владимир Унанянц.
Сегодня вечером у исправительного учреждения номер 9, более известного как Матросовская тюрьма, было не протолкнуться. Члены семьи, друзья, соратники по партии, просто сторонники единого национального движения собрались, чтобы встретить бывшего мэра Тбилиси. Гиги Угулава решением апелляционного суда освобожден из заключения. Суд сократил срок наказания до 1 года, 3 месяцев и 22 дней. Соответственно, Угулава должен был выйти на свободу в понедельник, 9 января. Но поскольку в Грузии в эти дни празднуют Рождество, Угулава покинул исправительное учреждение уже сегодня. И сразу же дал понять, что намерен включиться в политические процессы.
К сожалению, у нас в стране продолжают оставаться политзаключенные. Поэтому, если мы хотим урегулировать все наши проблемы, первым шагом должно стать освобождение политзаключенных путем амнистии или помилования со стороны президента. В Грузии настало такое время, когда правосудие поставлено под сомнение. И это ответственность президента. Что касается обвинений в мой адрес, я вину не признавал. И все свои усилия направлены на урегулирование существующих в рядах национального движения разногласий цивилизованным путем. На новость об освобождении бывшего столичного градоначальника откликнулся и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, приветствовал выход на свободу Гиги Угулава и потребовал от негласного лидера правящей грузинской мечты Бедин Иванишвили разрешить ему самому въезд в Грузию.
Это было частью олигархической кампании по запугиванию. В то же время, я думаю, никто не сомневается в том, что такие решения в настоящее время не принимаются ни прокурорами, ни адвокатами и ни судьями. Решение о заключении было незаконным, и это было личное решение Иванишвили. Причем как арест, так и освобождение. Поэтому мы должны требовать немедленно освободить других политических заключенных и разрешение на мое возвращение в Грузию. Дать мне возможность встретиться с моими людьми и 20 января принять участие в съезде Единого национального движения.
Сам Угулава пообещал как можно скорее встретиться с Саакашвили и обсудить негативные процессы, которые происходят в партии. О том, что с освобождением Угулава расстановка сил в Едином национальном движении может измениться, говорили многие эксперты. Якобы он может стать некой альтернативой Михаилу Саакашвили. Встречавший Угулаву у стен тюрьмы Гига Бокерия отказался комментировать такую возможность, но вместе с тем подчеркнул, возвращение бывшего мэра в большую политику будет серьезным фактором.
Освобождение Гиги Угулава – это очень большой фактор в политической и общественной жизни Грузии. Наша цель – это борьба с режимом Иванишвили, мирная и демократическая борьба. И наша цель после успешного завершения этой борьбы работать над теми челленджами, которые есть у нашей страны. И вот в этом деле Гиги Угулава очень большой фактор.
Угулава, против которого также выдвинуты обвинения по другим делам, отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года с 18 сентября 2015 года, когда суд признал его виновным в растрате бюджетных средств в бытность его мэром Тбилиси по так называемому делу Тбилсервиса. Оно, по версии прокуратуры, касалось растраты бюджетных средств в размере 4 миллионов лари путем создания более 760 рабочих мест в муниципальных службах Тбилиси, посредством чего деньги были израсходованы на покрытие зарплат активистов национального движения. Коллегия апелляционного суда, состоящая из трех судей, обвинение в растрате переквалифицировала и признала Угулава виновным в превышении служебных полномочий. В виде наказания суд с учетом акта амнистии, принятого в декабре 2012 года, определил ему лишение свободы на 1 год, 3 месяца и 22 дня. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цахилашвили выразил озабоченность относительно намерения властей самопровозглашенной республики Абхазии закрыть еще два перехода на реке Ингури. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Аргвелидзе.
Де-факто власти Абхазии уже несколько лет говорят о намерении закрыть все пункты пропуска через административную границу, оставив лишь КПП на Ингурском мосту. На сегодняшний день на линии разделения функционируют три перехода. Когда президентом самопровозглашенной республики был Александр Анквап, пропускных пунктов было шесть. Согласно статистике абхазской стороны, ежедневно реку Ингури, разделяющую Гальский и Зугдидский районы, пересекают свыше 1500 человек. С февраля этого года гражданам придется переходить де-факто границу только по Ингурскому мосту. Об этом на пресс-конференции 27 декабря объявил абхазский лидер Рауль Хаджимба.
Мы их, эти переходы, открытым текстом заявили. И тем же представителям европейских государств, в том числе и представителям, ведущим женевские дискуссии, что эти площадки, вернее, эти пункты будут закрываться. Будет один пункт пропуска, который будет жестко контролироваться, что даст нам возможности в меньшей степени иметь всякого рода преступлений.
На следующий день после этого заявления абхазский Кабмин внес изменения в постановление об установлении пунктов пропуска через государственную границу Республики Абхазия с Грузией, из которого следует, что два пункта, находящиеся в нижней зоне Гальского района, будут закрыты в течение 30 дней. На том же заседании было отмечено, что дорога вдоль реки Ингури уже восстановлена, и все желающие на автобусах смогут добраться до центрального пропускного пункта на Ингурском мосту. Грузинские власти заявляют, что эти меры ухудшат и без того тяжелое положение населения региона. Вот что по этому поводу сказала сегодня госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили.
Мы ведем переговорный процесс со всеми нашими партнерами, чтобы эти планы не были претворены в жизнь, так как они создадут дополнительный груз проблем не только для жителей Гальского района, но и всей остальной Абхазии. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы передвижение населения было упрощено до окончательного урегулирования конфликта, после чего все эти уродливые баррикады будут демонтированы.
Тем временем жители Гальского района, с которыми связалось «Эхо Кавказа», говорят, что им пока ничего не известно о грядущих изменениях. Но все сходятся во мнении, что их ждут дополнительные трудности, если планы де-факто властей будут претворены в жизнь.
Я живу в Печоре и перехожу в сопредельный Зугдидский район по местному переходу. Теперь мне придется ехать до Чубурхинджи, что потребует дополнительного времени и средств. И неизвестно еще, сумею ли я вернуться до наступления темноты.
Его поддержала другая жительница Абхазии.
Три дня назад мы узнали, что они подогнали автобусы, однако официального предупреждения о закрытии мы пока не слышали. Будет сложно, очереди увеличатся, ученики не смогут ездить в школы в соседний район. Ничего не поделаешь, значит, такова наша судьба.
После этого По словам конфликтолога Левана Герадзе, действия властей Абхазии вполне вписываются в российскую политику дальнейшей изоляции региона от остальной Грузии. Грядущая либерализация визового режима между Грузией и странами Евросоюза вызывает неприкрытое раздражение со стороны России.
Они пытаются свести на нет передвижение населения конфликтного региона. И если граждане Грузии и так лишены возможности посещения Абхазии, то теперь задумка состоит в том, чтобы посредством жестких мер лишить абхазов возможности получить доступную медицинскую помощь и вести бизнес на определенных территориях. Некоторые абхазы в частных разговорах не скрывают, что с удовольствием бы взяли грузинский паспорт для передвижения по остальному миру. Видимо, кое-кого эти слухи лишили покоя.
Заявил Леван Герадзе. В конце дня со специальным заявлением выступил аппарат Народного защитника Грузии. В сообщении говорится, что решение де-факто властей Абхазии является еще одним шагом назад в соблюдении прав местного населения. Закрытие пропускных пунктов ограничивает свободу передвижения жителей Гальского региона, создает им неоправданные препятствия в плане получения услуг здравоохранения, образования, торговли и общения с родственниками, говорится в сообщении грузинского омбудсмена. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Предвыборная интрига в Схинвали пересекает границы времени и пространства. Пресс-служба президентом провозглашенной республики Южная Осетия опровергла информацию о том, что Леонид Тибилов когда-то просил экс-президента Эдуарда Кокоэта воздержаться от участия в политической жизни до президентских выборов. Недавно об этом заявил сам Эдуард Кокоэта. Соответствующими просьбами, говорят, Тибилов, по словам Эдуарда Кокоэта, обращался и в Кремль. Жанна Тарханова разбиралась в этой интриге.
В заявлении президентской пресс-службы говорится, цитата, «Никаких закулисных договоренностей между президентом Республики Южная Осетия Леонидом Тибиловым и экс-президентом Республики Эдуардом Кокоэты о неучастии последнего в общественно-политической жизни не было и не могло быть. Действующее руководство не запрещало ни одной политической партии, ни одному политику участвовать в общественной жизни и парламентских выборах, а тем более не просило их воздержаться от участия в них». Конец цитаты. И да, в ходе личных встреч на различных мероприятиях Эдуард Кокоэта всегда выражал поддержку курсу президента и обещал всячески поддерживать его на второй срок. Конец цитаты. Фактически администрация президента Леонида Тибилова обвиняет сторонников бывшего президента в клевете. Ответная реакция сторонников Эдуарда Кокоэты не заставила себя ждать. Представитель экс-президента Григорий Абаев сказал мне по телефону, что такие договоренности действительно были заключены в 2013 году.
Действительно, Эдуард Кокоэта из двух своих недавних интервью также говорил, что поддерживал действующего президента Южной Осетии Леонида Тибилова с целью установления стабильности и консолидации в обществе республик. Кокоэта действительно, это я могу подтвердить, придерживался джентльменской договоренности с ответственными лицами из администрации президента Российской Федерации. Что же касается недавнего заявления пресс-службы президента Тибилова о том, что, дескать, действующее руководство Южной Осетии никому не запрещало участвовать в общественно-политической жизни республики, то пусть оно останется на совести Леонида Тибилова и его команды, поскольку это ложь. Могу еще раз подтвердить.
Сегодня Григорий Абаев опубликовал в Фейсбуке фотографии новых югоостинских граждан, которым, по его мнению, цитата, «незаконно были выданы паспорта в штабе Леонида Тибилова во Владикавказе». Григорий Абаев сообщил о выдаче югоостинских паспортов и российским военнослужащим из контингента военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, а также о том, что, цитата, «сторонниками Леонида Тибилова де-факто развернулись его предвыборный штаб», продолжает Григорий Абаев.
По поводу вот де-факто, подчеркну, де-факто развернутого штаба Леонида Тибилова во Владикавказе, около 26-й школы, к нам поступают и поступали многочисленные возмущенные обращения от общественности Северной Осетии. Поясняю, что в нарушении законодательства Южной Осетии, без какой-либо предварительной там проверки там на этих лиц, сторонники Тибилова массово собирают документы, ксерокопии, поясняю, что это, ксерокопии российских паспортов, фотографии, у жителей республики Северной Осетии Алания для последующей выдачи им югоостинских паспортов в обмен на то, что новоиспеченные граждане приедут во время предстоящих президентских выборов в Южной Осетии и проголосуют за Леонида Тибилова. Мы хотим обратить внимание действующих властей Южной Осетии на то, что их действия находятся под нашим пристальным пристальным вниманием и пристальным вниманием как общественности Южной Осетии, так и Северной Осетии. И мы хотим предупредить, что им не удастся заместить под колес свои вопиющие незаконные действия.
Сторонник Леонида Цибилова во Владикавказе на условиях анонимности называет обвинения сторонников Эдуарда Кокойты необоснованными и несостоятельными. Цитата. Это все неправда. Паспортный стол находится в Южной Осетии. Каким образом здесь могут раздаваться юго-осетинские паспорта? Во-вторых, никакого штаба во Владикавказе пока нет у Цибилова, зато есть многочисленные сторонники, которые собираются вместе. Конец цитаты резюмировал мой собеседник. Депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасиев так прокомментировал информацию о выдаче юго-осетинских паспортов сторонниками Леонида Цибилова в Северной Осетии.
Штаб Северной Осетии, где, как предполагается, тоже будут голосовать граждане Южной Осетии. Также там были поручены обвинения, в частности, Абаева, о том, что, еще раз повторюсь, будто бы там незаконно выдают паспорта. И, разумеется, даже публикация изображения этих паспортов не является никаким доказательством, и подтверждение этого может дать только паспортный стол, поскольку вся информация находится у них, поэтому я бы не стал не комментировать.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев отмечает возрастающую напряженность в отношениях между двумя президентами.
Если вся эта информация подтвердится, то да, получается, что у нас гарант Конституции, когда если он не накажет тех лиц, которые задействованы в этих махинациях, то значит он тогда сам является соучастником вот этого всего, что происходит сейчас. По закону у нас паспорта могут выдавать только через посольство и консульство, учитывая, что если вот эти паспорта были выданы вне пределов посольства или консульства, то есть на территории России, то есть ясное дело, что это явное нарушение законодательства. Потому что вполне возможно, что они их давали через консульство, у нас же там консульство открыли. Тогда это нормально, то есть по закону он имеет право пробиться в соответствующее консульство и мог получить паспорта. Но это как бы надо проверить все.
По мнению экспертов, вся информация, распространенная сторонниками экс-президента Эдуарда Кокойты, нуждается в уточнении. Цитата. «Все факты надо проверять», отмечают мои собеседники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На окраине абхазского села Цибильда была снесена бульдозерами кладбищенская церковь, построенная в конце XIX века. Министерство культуры, самопровозглашенной Республики Абхазии и специалисты по охране историко-культурного наследия разбираются в этой ситуации. Подробности у Елены Заводской.
В реестре памятников историко-культурного наследия небольшая церковь в селе Цибильда числится под номером 1110 и обозначена как церковь Мрамба по названию местности. Депутат районного собрания Геннадий Шинкуба рассказал о том, что когда-то в селе Цибильда жили компактно поляки. На окраине села они хоронили своих усопших. И здесь же, в конце XIX века, построили церковь, в которой их отпевали. Церковь представляла собой руины с сохранившимся фундаментом и фрагментами стен, с частично уцелевшей церковной оградой. В 2011 году решением правительства территория, прилегающая к селу Цибильда, была отведена Министерству обороны Республики Абхазия для проведения совместных учений с пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия. Позже территорию передали по договору пограничникам, которые недавно начали строить здесь военный полигон. Все строительные и земляные работы курировал начальник полигона Виктор Грищенко. 3 января по его указанию на территорию будущего полигона пришла тяжелая техника и начала ее равнять. Церковь располагалась на небольшой сопке, которая мешала военным. Ее уничтожили так, что остатки стены ограды растащили протащили бульдозерами почти на 100 метров и раскидали по территории. Вскрылись и человеческие останки. Глава администрации села Цибильда Григорий Калайджан и депутат райсобрания Геннадий Шинкуба регулярно осматривали территорию полигона. Приехав на место 3 января, они были потрясены увиденным. По их настоянию все земляные работы были остановлены. К месту происшествия вызвали специалистов Министерства культуры. Был составлен соответствующий акт на имя Грищенко, однако сделанного не воротишь. И сегодня церковь и кладбище утеряны безвозвратно и восстановлению не подлежат. По мнению заместителя министра культуры Батала Кубахия, у этой истории есть отягчающие обстоятельства. Работы выполнялись в праздничный день, что уже само по себе свидетельствует о том, что люди понимали, что они делают. Он считает, что они не могли не знать, что разрушают руинированный объект, потому что фундамент, возвышающийся над ним примерно на метр, остатки стен и ограда хорошо видны и не скрыты растительностью. Что же касается кладбища, то оно является мемориальным объектом, и снос его возможен только при наличии специального разрешения. Более того, Батал Кубахия сообщил, что на территории, прилегающей к селу, уже давно проводятся военные учения, которые доставляют массу неприятностей жителям села и несут угрозу их безопасности. Там часто гибнет скот. От выстрелов из орудий у жителей трескаются стены домов. Они неоднократно обращались с жалобами главе района, обращались к правительству, но реакции не было никакой. Рядом с полигоном находится историко-архитектурный заповедник Цибильдинская крепость. Военные учения, по мнению специалистов, угрожают и его сохранности. В настоящее время все работы приостановлены. После завершения новогодних каникул правительство будет разбираться в сложившейся ситуации и искать выход из нее. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Читаем прессу.
С обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Нужная газета публикует криминальную хронику. Вечером 31 декабря в селе Бармыш Гудаутского района в частном домовладении был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает МВД Абхазии. Следственно-оперативной группой установлено, что погибший Лёсик Нанба 1939 года рождения с признаками насильственной смерти с огнестрельным дробовым ранением в области спины. По подозрению в совершении данного преступления задержан сын пострадавшего. 1 января примерно 21:20 вечера во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по поиску ранее без вести пропавшего Беслана Квициня 1990 года, жителя города Сухум, с сотрудниками Ачимчирского РОВД совместно с МЧС на территории лесного массива в селе Гуада Ачимчирского района было обнаружено захоронение труп Квициня с огнестрельными ранениями. Установлен подозреваемый в совершении данного преступления Ролан Джиба, 1983 года рождения, житель села Гуада Ачимчирского района. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию последнего. 3 января примерно в 12:30 в городе Гагра по улице Абазга на площади гостиницы «Абхазия» двое неустановленных лиц на автомобиле «Рено» подъехали к находившемуся там гражданину Руслану Бене 1961 года рождения. Из автоматического оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов последнего. От полученных ран Руслан Бене скончался в больнице. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вышеуказано автомашина была обнаружена сгоревшей в лесном массиве поселка Алахадзы. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление. Агентство «Абхазия-Информ» сообщает, что республика получает безвозмездную российскую финансовую помощь по двум направлениям – в целях социально-экономического развития Республики Абхазия и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики. За три года с 2014 по 2016 годы российская финансовая помощь составила более 13 миллиардов рублей. Несмотря на наступившие холода, распорядок дня примата в Сухумском обезьяньем питомнике не подвергся существенным изменениям. Об этом Абснепресс сообщил директор научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зураб Миквабия. В Советском Союзе было определено, что из всех республик именно наша страна обладает климатом, более приближенным к естественной среде обитания приматов. Поэтому обезьяны, находящиеся в институте, даже зимой чувствуют себя комфортно, сказал Зураб Миквабия. Работа института в зимнее время не останавливается. В данное время проводится тестирование препаратов от подагры, болезни Бехтерева и других заболеваний, в которых задействованы более 100 приматов. Анаид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Бывший мэр грузинской столицы сегодня покинул место заключения. Гиги Угулава у тюрьмы встретили его родные и близкие политические соратники. На импровизированной пресс-конференции в прямом эфире «Рустави-2» он поблагодарил всех тех, кто все это время поддерживал его в заключении. Бывший градоначальник еще раз подчеркнул, что не признает себя виновным в растрате бюджетных средств по делу о трудоустройстве активистов бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» в компании «Тбилсервис Групп». По эпизоду под «Тбилсервис Групп» Тбилисский городской суд вынес Угулава обвинительный приговор и осудил его на 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Апелляционный суд сегодня, 6 января, переквалифицировал обвинительный приговор и сократил наказание по делу о злоупотреблениях в компании. Прокуратура намерена обжаловать решение апелляционного суда. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили приветствовал новость о освобождении экс-мэра Тбилиси. На своей странице в Facebook Саакашвили прокомментировал сегодняшнее решение апелляционного суда, который принял решение сократить срок заключения экс-мэру. «Я приветствую освобождение Гиги Угулава из незаконного заключения. Я рад, что он будет отмечать Рождество со своими детьми и друзьями. Пишет Саакашвили. Экс-президент называет арест его единомышленника личной местью миллиардера и основателя партии «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили. Гиги не совершал преступления и не осуществлял неправильных действий, несмотря на его заявление на последнем судебном процессе в этом вопросе. Таким образом, это заключение было ничем иным, как личной местью олигарха и частью кампании запугивания, говорит он. Освобождение Гиги Угулава должно повлечь за собой аналогичные решения в отношении других осужденных лидеров партии «Единое национальное движение», считает Саакашвили. Кроме того, экс-президент призывает сторонников потребовать от действующих властей гарантии его беспрепятственного приезда в Грузию для участия в съезде ЕНД, намеченного на 20 января, сообщает агентство «Новости Грузия». Бывшие высокопоставленные чиновники Департамента конституционной безопасности, обвиняемые по делу о так называемых скрытых записях, освобождены из зала суда. Завтра, 7 января, истекает 9-месячный срок заключения под стражу, вынесенный в качестве меры пресечения обвиняемым в получении и хранении скрытых записей, отображающих личную жизнь. Рамазу Шиукашвили, Ираклию Кипшидзе и Гигле Шиашвили. Поскольку рассмотрение дало по существу в суде еще не дело не по существу в суде еще не завершено, суд освободил обвиняемых до вынесения итогового решения.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Продолжаем разбирать итоги года. Каким запомнился политический 2016 в Грузии? Владимир Унанян подводит черту.
Пожалуй, главным итогом 2016 года в Грузии стали результаты парламентских выборов. Правящая грузинская мечта сумела упрочить свои позиции. 115 мандатов обеспечили партии власти конституционное большинство и, как следствие, возможность подстраивать основной закон страны под свои нужды. Всего в парламент прошли 3 партии. Второе место с 27 мандатами заняло Единое национальное движение. Третье с 6 – Альянс патриотов. Сами мечтатели обещают использовать новые возможности на благо государства. Но оппозиционные политики сомневаются в искренности победивших. Давид Усупашвили, занимавший пост спикера на протяжении последних лет, в ходе торжественного приема, на котором присутствовали депутаты парламентов 8 и 9 созывов, не упустил возможности напомнить грузинской мечте о том, что конституционное большинство – прежде всего, означает ответственность.
Сегодняшняя наша встреча уникальна. Сегодня здесь собрались как те, кто на протяжении последних 4 лет принимал участие в принятии законов, так и те, кому это предстоит делать на протяжении последующих 4 лет. Парламент 8-го созыва был уникальным своим коалиционным большинством. Он был очень разнообразным. Таким же разнообразным, каким является грузинское общество. Сейчас в парламенте будет партия, обладающая конституционным большинством, и, с одной стороны, это упростит принятие важных решений, но, с другой, значительно повысит ответственность.
Сам политик по итогам голосования остался за бортом высшего законодательного органа. Республиканцы, которых он возглавлял, не преодолели избирательного барьера. В итоге Усупашвили взял ответственность за провал на себя и решил отправиться в одиночное плавание. Объявил об уходе из партии. Вслед за лидером ряды республиканцев покинули бывший министр обороны Тина Хидашели и другие видные деятели. Уйти из большой политики решили и лидеры свободных демократов, позиционирующих себя как прозападная альтернатива единому национальному движению. Иракли Аласанья заявил, что берет паузу. Часть же его соратников приняли предложение победившей грузинской мечты занять государственные посты. В частности, Виктор Долидзе стал госминистром по европейской и евроатлантической интеграции. Впрочем, по словам одного из оставшихся в рядах партии Ливана Самуше, это не убьет политическую силу. Свободные демократы не являются партией одного человека. Сейчас идет внутренняя реорганизация, работа над ошибками. Мы готовимся принять участие в выборах в органы местного самоуправления. Так что свободные демократы остаются в грузинской политике. Ознаменовались парламентские выборы и целой чередой скандалов. Ряд партий были исключены из избирательных списков. Наибольший ажиотаж возник вокруг так называемых центристов во главе с автором скандальных видеороликов о насилии в тюрьмах Владимиром Бедукадзе. В середине августа Центр избирком аннулировал регистрацию политического объединения, прославившегося предвыборной рекламой, в которой населению обещали российские пенсии и военные базы. Официально основанием для решения стала информация службы публичного реестра Грузии, согласно которой руководящие лица партии не имеют юридических полномочий. Однако многие партии и неправительственные организации решили, что этого недостаточно, и заявили о намерении направить иски против центристов в Конституционный суд. Как заявил юрист НПО «Грузинская демократическая инициатива» Георгий Мшвинеирадзе, подобные партии нужно не просто отстранять от участия в избирательном процессе, а запрещать.
В законе Грузии о политических объединениях есть 2 момента. Регистрация партии невозможна, если ее устав нарушает положение Конституции. Это первый момент. И второй – это деятельность партии. То есть в данном случае, даже если в уставе нет ничего антиконституционного, цели ее деятельности, обозначенные в предвыборной кампании, прямо дают повод к упразднению этой политической организации. Тут есть еще одна важная деталь. Часто задают вопрос, не входит ли это в конфликт с конституционным правом о свободе выражения мнений. Да, отчасти это так. Но опасность, связанная с деятельностью этой партии, дает повод не рассматривать этот вопрос как нарушение 24 статьи Конституции.
Впрочем, дальше громких заявлений дело не пошло, а по итогам голосования в парламенте оказалась другая сила, которую в Грузии называют откровенно пророссийской – Альянс патриотов. И одним из ее первых шагов стала инициатива об отмене закона об оккупированных территориях. Правда, озвучивший ее Эбзар Квитиани от каких-либо связей с Москвой отмежевался. Этот закон работает против интересов Грузии и этнических грузин. Он принят для того, чтобы беженцы из Абхазии, имеющие гражданство России, не имели возможности въезжать в нее и заниматься там бизнес-деятельностью. Этот дискриминационный закон, принятый Саакашвили под диктовку Москвы, необходимо вообще упразднить. По мнению некоторых экспертов, Альянс патриотов необходим в грузинской мечте, чтобы озвучивать идеи, которые сама правящая партия озвучивать не может. Впрочем, обладая конституционным большинством, грузинская мечта может позволить себе гораздо большее – переписать основной закон страны. Именно это намерение партии власти стало причиной острого противостояния с администрацией главы государства. Георгий Маргвелашвили отказался принимать участие в работе конституционной комиссии. Как заявили в президентском дворце, полный контроль грузинской мечты над всеми аспектами работы нового органа существенно понижен. Снижает легитимацию всего процесса. В экспертном сообществе отказ президента считают крайне негативным фактором. При этом конституционалист Вахтанг Жвани указывает на непрозрачность всего процесса формирования комиссии.
Президент обязательно должен был подключиться к этим процессам, так как это обеспечило бы более высокий уровень легитимации. Также было бы лучше провести хотя бы консультации с экспертами, где они сами бы выбрали своих представителей в комиссию, которые бы реально зафиксировали позицию остальных членов экспертного сообщества. Мы до последнего не знали, кто станет членом комиссии. Естественно, этот процесс породил много вопросов.
Так или иначе, комиссия была сформирована и уже приступила к работе. При этом, вопреки ожиданиям многих, среди ее членов не оказалось бывшего спикера Давида Усупашвили. Председатель комиссии по совместительству нынешний спикер парламента Иракли Кубахидзе объяснил, почему.
Работа Усупашвили в комиссии была бы очень ценной, но он объяснил, что не может участвовать ни по политической квоте, ни в качестве эксперта, так как у него есть политическое прошлое и настоящее. Так что, к сожалению, господин Усупашвили не будет представлен в комиссии. Хочу повторить, его участие было бы очень ценным.
А вот главная оппозиционная сила намерена активно включиться в работу. По словам одного из представителей Единого национального движения в комиссии, Сергея Капанадзе, его партию прежде всего интересует вопрос избирательной системы.
Мы думаем, что эта комиссия должна была работать над самыми важными темами, которые действительно нуждаются в изменениях. Для нас это избирательная система. Существующая сегодня несправедливая система, когда при поддержке менее половины избирателей политическая сила получает 3/4 мандатов, не имеет права на существование. Это очень низкий уровень легитимации, поэтому мы призываем правительство и другие политические партии НПО сделать приоритетной именно эту тему, действительно нуждающуюся в реформировании. Соответственно, мы считаем, что наше активное участие в рабочих группах будет зависеть именно от этого.
Помимо парламентских сил в комиссию вошли по одному представителю от тех партий и блоков, которые не смогли преодолеть избирательный барьер, но на выборах получили не меньше 3% голосов. Таким образом, в ней представлена внепарламентская оппозиция. Свободные демократы, демократическое движение Нино Бурджанадзе, либерийская партия, а также государство для народа Паты Бурчуладзе. Последний, впрочем, заявил, что решил оставить политическую деятельность и вернуться к творческой жизни. При этом, по словам Бурчуладзе, основанная им партия продолжит свое существование. Всемирно известный оперный певец пришел в политику в мае этого года, сформировав партию «Государство для народа». По итогам парламентских выборов, которые состоялись 8 октября, она набрала 3,45% и не смогла попасть в парламент. Вокруг Бурчуладзе в предвыборный период разразилось сразу несколько скандалов. Обнародованная запись телефонных переговоров певца с директором оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Никой Гварамия внесла раскол в ряды его сторонников. И главным стал вопрос, кому мешал Пата Бурчуладзе. Политолог Вахтанг Дзабирадзе тогда предположил, что это было выгодно как националам, так и мечтателям.
Голоса блока Бурчуладзе делятся на две части. Это часть избирателей национального движения, а конкретно Георгия Вашадзе. Вторая часть избирателей Бурчуладзе и его блока – это люди, которые обижены на грузинскую мечту и ищут новую силу. В свое время якобы разыгрывался такой сценарий, согласно которому Бурчуладзе должен был быть на стороне первой или второй силы. Сейчас настало время, когда обе партии поняли, что лучше, если парламент будет двухпартийным. После этого началась атака на оппозицию, Бурчуладзе, республиканцев и остальных. С одной стороны, в этом участвуют грузинская мечта и Иванишвили, с другой – национальное движение.
В итоге все это привело к развалу избирательного блока «Государство для народа» и проигрышу на выборах. Но обнародованная телефонная запись — лишь эпизод в целой серии компроматов, которые стали достоянием общественности в 2016 году. Так называемые секс-скандалы с обнародованием видеозаписи интимной жизни известных политиков и общественных деятелей стали, по мнению наблюдателей, ярким примером политического давления и шантажа. Были произведены громкие аресты, власти обещали разобраться и наказать виновных. Но в начале декабря, спустя 9 месяцев после ареста, последние двое обвиняемых вышли на свободу. По словам представителя Центра по обучению и мониторингу прав человека Суфо Вердзиули, то, что прокуратура не смогла представить доказательства вины находившихся в предварительном заключении граждан в сроки, предусмотренные Конституцией, вызывает вопросы к следственным органам.
Безусловно, именно на прокуратуру ложится ответственность за то, что за эти 9 месяцев ей не удалось довести расследование этого дела до логического завершения, предъявления доказательств вины тех людей, которых прокуратура посчитала нужным держать все это время в заключении. Тем более, что мы говорим о столь резонансном деле. Прокуратура должна объяснить, в чем дело. Является ли это показателем того, что у стороны обвинения нет доказательств или дело в чем-то еще?
В любом случае, считает Вердзиули, то, что столь важное дело, оказавшее влияние на политические процессы в стране, особенно в предвыборный период, до сих пор не расследовано, бросает тень на прокуратуру. Именно прокуратура, по мнению неправительственного сектора, остается самой непрозрачной госструктурой. На это указали в своем отчете об исполнении требований ЕС представители целого ряда авторитетных НПО. Как заявили авторы исследования, фактическая неподотчетность прокуратуры обществу – одно из главных препятствий на пути евроинтеграции. А правительство, говоря о громких реформах, ограничилось лишь косметическими изменениями, говорит Софо Вердзиули.
Реформа, которая была проведена в 2015 году, была недостаточной, потому что в итоге мы получили институционально усложненную прокуратуру, менее независимую от политических процессов. Также есть вопросы по поводу назначения главного прокурора. Согласно решению, принятому парламентом в 2015 году, в его избрании большая роль осталась за крупными политическими фигурами, в частности, министром юстиции, а окончательное решение принимает парламент большинство, что было раскритиковано не только на местном уровне, но и в Венецианской комиссии. К сожалению, главные замечания в связи с реформой прокуратуры так и не были учтены, в особенности дистанцирование прокуратуры от политических фигур и процессов.
Еще одним знаковым событием в области правосудия стал новый состав Конституционного суда. По итогам голосования его председателем стал судья с многолетним опытом Заза Тавадзе. Правда, оппоненты считают его креатурой правящей партии. Против его избрания активно выступала оппозиция, заявляя, что при его председательстве Конституционный суд превратится в еще одного проводника воли негласного лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили. С чем, по мнению противников нынешних властей, активно боролся прославившийся скандальными заявлениями бывший председатель Георгий Папуашвили. Об опасности усиления влияния со стороны властей на Конституционный суд говорят и в экспертном сообществе. По словам специалиста по конституционному праву Константина Чукурая, избрание Тавадзе – результат процесса, начатого властью довольно давно.
Фактор Тавадзе увенчал процесс, который начался с так называемой законодательной реформы и которая на самом деле лишь создала условия для его избрания председателем Конституционного суда. Целью всего этого может быть полный контроль над всеми ветвями власти – законодательной, исполнительной и теперь вот судебной. Сейчас единственным препятствием является президент, но в случае получения правящей партии конституционного большинства это препятствие будет устранено. А Конституционный суд, как институт, будет парализован.
Впрочем, по мнению наблюдателей, несмотря на определенное недоверие к новым лицам судебной системы, урегулирование спора вокруг Конституционного суда даст возможность сдвинуть с места наиболее тяжелые дела, вроде процесса Рустави-2 и так называемого дела кабелей, по которому проходят бывшие высокопоставленные чиновники Министерства обороны. И, наконец, последний квартал 2016 года ознаменовался явным расколом в рядах Единого национального движения. Элита партии Михаила Саакашвили попыталась избавиться от отца-основателя, вознамерившись провести выборы председателя. Не получилось. Политбюро с перевесом в один голос отказалось от идеи сторонников одного из лидеров Гиги Букере провести выборы уже до Нового года, переложив дату съезда партии и обсуждение вопроса вакантного места председателя на конец января 2017-го. По словам политолога Гелы Васадзе, результаты заседания политического совета ЕНД удивили многих, прежде всего потому, что это первая за последние полгода победа сторонников Михаила Саакашвили в высшем органе национального движения.
До этого, то есть где-то с апреля месяца, то есть раньше ни одна из инициатив Михаила Саакашвили не принималась руководством ЕНД. Это говорит о двух простых вещах. Первое, это то, что авторитет Михаила Саакашвили все еще высок, даже среди руководства партии, несмотря на то, что, в общем-то, топ-лидеры, это прежде всего речь идет о Гиге Букере и Давиде Бакраде, сделали все, чтобы был избран председатель, новый председатель партии. Этим председателем должен был быть Бакраде. Ну, в общем-то, этот план, можно сейчас сказать, точно провалился. И второй момент, который тоже свидетельствует очень о многом, то, что в политической жизни Грузии вообще и у национального движения в частности, мнение активного большинства, то есть сторонников партии, не политического истеблишмента, играет большое значение.
По словам Васадзе, последний фактор сыграл решающую роль. Многие члены политсовета не решились пойти против мнения активной партийной массы и избрать председателем Давида Бакрадзе. Так что, по мнению политолога, это можно считать победой сторонников Михаила Саакашвили. Но вопрос в том, сумеют ли они воспользоваться ею, смогут ли полностью нейтрализовать влияние Гиги Букере и его сторонников. В любом случае, считает Васадзе, внутреннее противостояние не приведет к реальному развалу партии. Определенная видимость единства будет сохранена. Кризис в едином национальном движении ярко проявился после парламентских выборов 8 октября. Тогда экс-президент призвал своих соратников выразить недоверие итогам голосования и объявить бойкот парламенту 9-го созыва. Однако Саакашвили не получил поддержки большинства в политическом истеблишменте партии. От депутатского мандата отказалась лишь его супруга, бывшая первая леди Сандра Рулувс, прошедшая высший законодательный орган по партийным спискам. При этом наблюдатели соглашаются в одном. Почти все знаковые процессы, имевшие место в 2016 году, получат развитие в 2017. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем подводить итоги года и в Южной Осетии. Вчера Мурат Гукимухов рассказывал об экономике, сегодня – политика.
Если заглянуть в информационные ленты, то складывается впечатление, что политический год в Южной Осетии был насыщенным. Однако и мои сегодняшние респонденты, и просто цхинвальские друзья из значимых событий отмечают буквально единицы. То, что, по их мнению, действительно имеет значение для жителей республики, может повлиять на их жизнь. Мои попытки обратить их внимание на какие-то другие события, будь то громкие заявления политиков, какие-то визиты в Москву или дальнее зарубежье, скандальные отставки или неожиданные кадровые решения, игнорировались. Они воспринимают это как события, имеющие отношение непосредственно к их участникам, к решению их проблем, и не имеют отношения к обществу. По мнению бывшего спикера Юго-Осетинского парламента Станислава Кочеева, одним из главных событий года стала парламентская реформа. В 2016 году был принят закон, по которому следующие выборы в законодательное собрание пройдут по смешанной системе, говорит Станислав Кочеев.
Мы попробовали одномандатную систему, и потом по партийным спискам. И все же пришли к выводу, что наиболее эффективная для нашей республики это смешанная система, которая позволяет партиям развиваться, политическую структуру общества развивать. И в то же время одномандатная система, когда регионы представлены в парламенте. Я полагаю, что это самая подходящая для нас система.
Почему это важно? Юго-осетинские политические партии в принципе далеки от того, чтобы выражать интересы каких-то слоев населения, собственно, для чего они и нужны. А сосредоточены в основном эти партии, чтобы обслуживать интересы своих амбициозных предводителей. Сделать с этим в обозримом будущем ничего нельзя, но есть надежда, что со временем все изменится. В конце концов, с тех пор, как обезьяна взяла в руки палку, прогресс неизбежен. А до тех пор избиратели республики смогут выбирать депутатов для себя, без всяких там партий. Просто проголосовать, скажем, за честного парня, живущего по соседству. Чтобы тот поднимал шум в парламенте по поводу конкретных проблем своих соседей, а не претензий партийных боссов. В этом смысле реформа парламента – это честный поступок со стороны президента и депутатского корпуса. Второе важное дело, по мнению моих респондентов, это начало судебной реформы. Понятно, что все только начинается. Перед Новым годом Леонид Тибилов освободил от должности руководителя администрации президента Алана Джиоева и назначил его председателем Конституционного суда. при следующем назначении состава конституционного и формирования арбитражного судов. Судя по всему, процесс будет непростой. У парламента свой взгляд на реформу, у президента свой, уже не обходится без скандалов. Парламент не принял бюджет на 2017 год именно из-за разногласий по этому поводу. Стороны обменялись колкостями и тому подобное. Ну да бог с ними, разберутся. Главное, считает бывший судья Верховного суда Юрий Кокоев, есть надежда, что этот процесс закончится в новом году.
В республике много законов, принятых в Южной Осетии, предыдущих созывов, значимых, предыдущих двух созывов. Так много очень противоречий и с Конституцией, и между собой, да и самой Конституции противоречия. И с этим надо что-то делать, и если будет создан Конституционный суд, что в скором времени появится возможность оспорить вот такие законы. И что-то должно двинуться с места и улучшиться в состоянии законности.
Югостинский журналист Юрий Битеев, в общем-то, как и все мои сегодняшние респонденты, назвал среди важных политических событий именно эти два. Тогда я попросил назвать его третье. Ответ был для меня неожиданным. Среди важных политических событий он назвал суд над бывшим заместителем главы Южной дирекции реализации программы проектов Павлом Бегебой и его сообщниками. Захищение средств, выделенных на послевоенное восстановление республики в 2010 году, российский чиновник был приговорен Екатеринбургским судом к 9 годам лишения свободы. Юрий Битеев объяснил, почему он считает это событие значимым для Южной Осетии.
А то везде говорили, что Южная Осетия виновата, то, что деньги растратили. А на самом деле, кто деньги давал, тот и распоряжался. Тот пример того, что Минрегиона больше нету, спецстроя больше нет, это во многом говорит. Так что не все так просто было в те времена.
Напоследок одно замечание. Все эти важные события на самом деле еще не состоялись. Это скорее не перечень главных событий, сколько перечень главных обещаний, которые власти должны были выполнить уже много лет назад. И теперь вроде бы появились приметы тому, что дело сдвинулось с мертвой точки. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Мультипликатор, инженер, библиотекарь, педагог, журналист. Эти люди могли никогда не встретиться в обычной жизни, но сегодня они живут под одной крышей. Как проводят новогодние праздники постояльцы тбилисского пансионата для престарелых? Какие воспоминания связаны с этим праздником у них? Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Жужуна Гоцеридзе говорит, что ее жизнь напоминает ей сказку про гадкого утенка. Жужуне 73 года, и она убеждена, что интересно жить. Она научилась лишь в старости. Уже 6 лет она живет в пансионате, и лучшие новогодние праздники Жужуна, по ее словам, провела именно здесь. Перед заселением сюда она раздала практически всю одежду, вещи, но, как оказалось, поспешила. Здесь у Жужуны появился лучший друг. Мужчина, говорит она, будто даже немного краснее. И тут же добавляет, не подумайте ничего такого. Практически каждый Новый год они встречали вместе. Жужуна красиво одевалась, наряжала елку. Они смотрели фильмы и слушали музыку. Обоим нравились Элвис Пресли и Джо Кокер. Но в этом году Жужуна впервые нарядила елку без своего лучшего друга. Мы были очень близки. Даже когда он шел к семье встречать Новый год в 12, он мне всегда звонил и поздравлял. Дело не в том, что меня некому было поздравить. Нет, мне звонят сын, родственники. Просто когда в такой ситуации у тебя появляется друг, когда у вас столько общего. Говорит Жужуна. У Донаты Панченко в пансионате тоже появился друг. Вернее, подруга, Муся. Мусенька – слепая кошка тигрового окраса. Свернувшись калачиком, она спит рядом с хозяйкой в кресле. На стене фотографии Владимир Высоцкий с Мариной Влади. Чуть выше – Джонни Депп. Доната 25 лет проработала на киностудии мультипликатором. Первым и самым любимым персонажем Донаты стала мышка Цуна из мультфильма «Цуна и Цуруцуна». Лучшие воспоминания, связанные с Новым годом, у Донаты из детства. Больше всего она любила оставаться у бабушки с ночевкой. Она знала, что утром, открыв глаза, она увидит наряженную елку. Под ней мандарины, орехи, сладости и, конечно, подарок. Один. Тогда, говорит Доната, детей не особо баловали, но даже одной куклы или игрушечного зайчика было достаточно для того, чтобы порадовать ее, рассказывает Доната. Я уже старше своей бабушки, она скончалась, когда ей было 73 года, а мне сейчас 75. И я до сих пор скучаю по ней. Бабушка такие блюда готовила, что весь двор, а она жила в итальянском дворике на Перовской, 14, и все соседи приходили к нам. Просили бабушку приготовить гозинаки, варенье, сациви. Рассказывает Доната. 76-летний Мурман Хачапуридзе Новый год отмечает в пансионате уже 9-й раз. Здесь он вновь вернулся к своей профессии – журналистике. Выпускает стенгазету и уже заканчивает книгу об истории этого пансионата. Несколько лет назад Мурман женился. Его будущая супруга приходила сюда навещать родственницу. Когда Мурман сделал ей предложение, осталась насовсем. Все праздники они отмечают вместе, вдвоем. Впрочем, праздник у него до сих пор ассоциируется с бабушкой. Она, рассказывает Мурман, была долгожительницей, дожила до 107 лет и каждый Новый год собирала всю семью. Мама играла на гитаре, пела романсы, а к папе приходили гости, накрывался большой стол. Мурман говорит, что сейчас его жизнь не менее насыщена. Только от самого человека зависит то, какой будет его старость.
Внучка, стареть не страшно. Совсем не страшно. Знаешь почему? Жизнь красива в каждом возрасте. В детстве своя красота, в молодости своя, в старости тоже. Нужно все время трудиться, особенно в возрасте. Старость – это хорошо. Нужно ее содержательно проживать просто.
Говорит Мурман. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.